Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите канал, который называется The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, человек, который буквально секунду назад вломился в этот эфир. Зовут Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер, Дмитрий Львович.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Прекрасный Дмитрий Львович занимается здесь тем, что он находит литературные аналогии для различных новостей недели. Новости недели отбираю я, но, знаете ли, в этом можете поучаствовать и вы. Я бы, конечно, даже сказал, не то чтобы обязаны, но какой-то такой не гражданский, я бы так сказал, зрительский долг ваш поучаствовать во всем этом. Вот. Но если вы считаете себя ни в каком не в долгу, то хотя бы поставьте просто лайк и подпишитесь на канал, что вам стоит. А те, кто все-таки решат поучаствовать, могут это сделать с помощью донатов, ссылки в описании. У нас там обычные наши завсегдатаи, кажется, уже сделали какие-то отправления в хорошем смысле этого слова. Вот. Но мы всегда ждем, что вы тоже сделаете либо подвешенный донат, либо содержательный, какой хотите. Но мы всем рады. Кроме этого, попрошу. Я уже сказал, что поставить лайки. Все, хватит, достаточно вступительных слов. Поехали. На самом деле, на этой неделе не было таких вот глобальных новостей. Все продолжается перекидывание мячика между Трампом, Украиной, Россией и так далее. Кто там будет с кем переговариваться, никто ни с кем не переговаривается. Поэтому мы можем сконцентрироваться на том, что, так сказать, происходит в реальном мире, в реальной жизни. Не знаю, как вас, меня на этой неделе, ну, не то чтобы больше всего потрясла, но, надо сказать, привлекла мое внимание новость о том, что так называемые герои СВО, о которых делали репортажи там по Первому каналу и так далее, оказывается, дошли до того, что они стреляли друг в друга, чтобы получить награды и выплаты за якобы ранения в бою. Причем тут, что интересно, даже не то, что они их материалы делали, как будто других каких-то не нашли людей. Это ладно. А интересно то, что, ну, даже российский следственный комитет не смог пройти мимо этого и как не замять вот это все дело, это все вылезло наружу. И это совершенно потрясающая, как мне кажется, история. Есть ли у нас аналогии про самострел это?
Ну, знаете, первое, что вспоминается, это песня Евгения Кемеровского «Братва, не стреляйте друг в друга». Потому что, кстати говоря, главные фигуранты этой истории – люди с довольно-таки криминальным прошлым. Мало кто сейчас помнит классику русского шансона. «Вы русские, сильные парни, и духа у вас никому не отнять, только сейчас в черной вуали скорбно склонившись, рыдает мать. Братва, не стреляйте друг в друга, вам нечего в жизни делить. За круглым столом позабудьте обиды, ведь всем тяжело друзей хоронить». Ну, то есть, как видим, Z-поэзия в том или ином виде присутствовала в нашей жизни всегда. Что же
Но
касается ситуации...
подождите, Дмитрий Иванович, подождите секунду, извините, что прерываю вас. Не
Да.
могу не отметить, что вот тогда еще она была, конечно, более интеллигентной, чем сейчас, как мне кажется, и вообще более интеллигентные были, собственно, и сами фигуранты всего этого. Обратите внимание, что мать его не какая-нибудь, а в черной вуале. Вы представляете себе мать героя СВО, который рыдает над могилой своего сына? Что, может, еще и в шляпке прикажете прийти? Ну вот, я не представляю себе, так что сильно.
Нет, ну, разумеется, и сегодня это, конечно, ничего подобного. И это, в общем, не такая уже и стилистическая разница. Тут самое главное – дикий пафос по случаю собственной жизни и смерти, полное презрение к чужой. Но что касается самострела, понимаете, в романе Сараяна «Признание Весли Джексона», это как раз роман о новобранце на войне, рассматривалась ситуация, когда человек думал причинить себе вред таким образом, и впоследствии у Хеллера в «Уловке 22» Сараян, да и не Сараян, Хеллер, своего Ясариана, думаю, что Ясариан – это тайный омаж Сараяну, думал он тоже о таком варианте, но совесть ему не позволила, и главное, он не нашел человека, который готов был бы выстрелить в него. Там это вообще идея самострела стара как мир, она присутствует во всей литературе. Тут другое ужасно. Ужасно, что так долго этот человек и его коллеги служили образцами, их награждали, о них рассказывали, они с детьми делятся своими, значит, правилами и принципами. То есть, иными словами, он, ну хорошо, вот если бы он не сам в себя стрелял, если бы он был действительно жертвой легенды и все это, разве то, что такой персонаж в качестве национального героя навязывается, разве это само по себе не чудовищно? Я как раз думаю, наоборот, это в каком-то смысле подвиг, что он, ну, как бы самовыпилился с этой войны, что он решил себя на короткое время лишить боеспособности, потому что если бы он стрелял в других, вот в врага, в украинца, это было бы, конечно, чудовищно. А тут они стреляют в себя, имитируя бурную деятельность. И это как раз вот за это я бы его наградил, откровенно говоря. А если бы он еще и попал, то есть если бы это оказался смертельный выстрел, я думаю, что это был бы совсем героический поступок. Тут же, понимаете, сейчас вот только что перед нашей программой прочел я буквально стенограмму выступления одного из героев СВО. Его там учительница спрашивает, и кто-то из детей, а вот убивать это очень трудно. Он отвечает, да нормально, поражение живой силой противника, и потом там же не видишь, попал или нет. Ну вот нормально, ну поражение живой силы противника. И это мне, кстати говоря, если уж говорить о классике, вспоминается мне Окуджава, который мне в интервью рассказывал, я на передовой был всего 100 дней, 100 дней, хотя многим хватало там и часа, чтобы навыки успокоиться, да, ну, 100 дней я был, но я был минометчик, поэтому, слава богу, людей, которых я убивал, я не видел, иначе бы они являлись мне в кошмарах. А здесь такое нормальное поражение живых сил противника. Мне кажется, что вот здесь действительно налицо довольно чудовищная эволюция. Я уверен, что дети, школьники, которых на этом воспитывают, у них на внутреннем протесте все равно индоктринации не произойдет. Они в это не поверят. Но то, что их этим кормят, вот это действительно чудовищно.
Да, это, ну, реально так, особенно
Не
учитывая,
так-то легко от этого
уж,
избавиться, потом.
да, но, смотрите, там и другая же история была очень похожа, ну, как не похожая, а тоже из разряда вот всего этого медиаосвещения и, так сказать, делания героев или не героев вообще. Значит, Первый канал с восторгом и гордостью рассказал, как по всей стране проходят соревнования среди сотен безруких и безногих героев СВО. Давайте кусочек посмотрим.
Приволжского округа.
Мы проводили на Сахалине, только 3 недели как вернулись, там тоже по 200 еще человек было. В начале лета Центральный федеральный округ в Туле, там тоже за 200 человек. То есть интерес колоссальный.
Колоссальный интерес ко всему этому. Ну, естественно, много инвалидов-то, и тут вдруг
Ну
такая.
вот это вы понимаете, уже прямой копипаст из литературы, роман Михаила Веллера «Самовар». Роман, который пока остается незавершенным, опубликован только первый том, но я уверен, что Михайлович допишет это произведение. Это вообще, честно говоря, лучшее из того, что Веллер написал, так мне представляется. Он самый страшный и самый сильный. Он развивает гипотезу о том, что он вспоминает, солдаты наполеоновских войн, которые лишились обеих рук или обеих ног, начинали демонстрировать такую гиперкомпенсацию. У них колоссально возрастала способность к языкам, иногда сила внушения. Если человек лишался ног, у него в руках появлялась какая-то фантастическая сила. И вот «Самовар» – это описание жертв войны разных, войн локальных, там действия происходят гипотетически в 60-е годы. Самоваром он называется потому, что у него ни рук, ни ног, а снизу крантик, как говорят они сами о себе, с такой едкой иронией, кроме которой, в общем, ничего не остается. Это вообще роман полный довольно-таки черного юмора. И вот там, мало того, что там они соревнуются, но соревнуются они в одном. Это люди, которые, лишившись всех физических возможностей, обретают какие-то моральные сверхспособности. И дальше они входят в заговор всемирный и начинают навязывать свою волю. Для репетиции они дикторшу центрального телевидения, заставляют перед ними стриптиз показать, а потом постепенно начинают овладевать миром, но здесь-то и прервалась книга. Здесь Миллер, видимо, отложил второй том. Это, дай бог памяти, 99-й год. Он в России достаточной популярности не имел. В Израиле эта книга была абсолютно культовой, потому что там война – это постоянный фон жизни. Но, тем не менее, кто знает, тот знает. «Самовар» Веллера – это страшное пророчество о том, что после следующей мировой войны управлять миром будут калеки, потому что все остальные власти показали свою полную недееспособность.
Но надо сказать, да, если эти калеки будут управлять миром, то миру я, честно говоря, не
А,
завидую.
мало не покажется никому. Там он же, в общем, довольно честно показывает, что их главная интенция, главное их намерение – это мстить. Мстить за то, что у них отняли не только руки и ноги, а жизнь, да, и вообще-то, чего там говорить, Веллер, когда он полностью отключается как бы от философии, вкладывается весь в изобразительную силу, да, он может такое написать, что после этого глаз не сомкнешь. И самое удивительное, что он довольно точно там, началом 21 века, как бы датирует эпоху, когда после следующей глобальной войны главной движущей силой мира станут инвалиды. Я сейчас так думаю, а мне очень легко поверить в эту антиутопию.
Ну, а пока мы, значит, наблюдаем другую антиутопию, где, ну, например, могут оштрафовать за репост чужого поста, причем за поста дочери бывшего президента, которую саму в этом плане никто не штрафует и никто не наказывает. Суд оштрафовал первого замдиректора Ельцин-центра Людмилу Телень. Многие, там, не знаю, журналисты моего поколения помнят ее как прекрасную журналистку, а не только как одного из организаторов Ельцин-центра, за дискредитацию вооруженных сил. Поводом стал репост антивоенной публикации дочери первого российского президента Татьяны Юмашевой. Там вся публикация была «Нет войне», которую она потом удалила. Ну вот, в общем и все. Ну, на самом деле, нынче штрафами никого не удивишь, и тут привлекает внимание только то, что это значит замдиректора Ельцин-центра, на который, конечно, так или иначе всегда какая-то велась кампания, то Никита Михалков, то государство, то еще что-то, заставляли его там какие-то Z-шабыши проводить уже. Ну, в общем, Ельцин-центр все-то, как говорится. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что там фигурирует вот опосредованно дочь Ельцина Татьяна Юмашева, против которой, кстати, тут ввели санкции в Украине. Не знаю, что вам навеял этот сюжет, и навеял ли что-нибудь, но я вот его отметил на минувшей неделе.
Ну, навеял он мне две вещи. Первое и самое очевидное – это принц и нищий, когда существовал мальчик для битья, когда нельзя было выпороть короля, ну, короля нельзя выпороть, да, даже когда он наследный принц, порют мальчика для порки, пажа, который ходит вечно в трауре, потому что он всегда виноват. Ну и вторая история, которая непосредственно связана с этой, но как бы ее транспонирует глубокое прошлое, это один из рассказов Сивеллы. А там, я только не помню, это отдельный рассказ или это эпизод сценарий. Ну, в общем, рассказывают притчу о том, что во времена египетского пленения у фараона запор. Вызывают разных врачей. Вызывают врача-грека, тот говорит клизму, его немедленно обезглавливают. Нельзя фараону ставить клизму, да? Вызывают врача-египтянина, ладно, свою. Ну, клизма, что делать? Клизма, немедленно обезглавливают. Приходит еврей. Ну, здесь только клизма. Мне, спрашивает фараон, уже готовый обезглавить. Что вы? Мне! И с тех пор, всякий раз, как у фараона запор, еврею ставят клизму, и ему легчают. Здесь понятное дело, что в роли еврея, которому, да, с которым вот производится эта унизительная, но спасительная процедура, оказалась Людмила Телень, директор Ельцин-центра, и, насколько я знаю, довольно близкой подругой Татьяны Юмашевой и всего этого круга. А поправьте меня, если нет. Но то, что она отыгрывается за высокопоставленного и неприкосновенного, конечно, заставляет предполагать, что мы вернулись в Англию эдак 17 века.
Но бывают разные наказания в России. Вот первый человек, который пострадал из-за сатаны. Ну, тут я, конечно, махнул. Думаю, что из-за сатаны страдает человечество, в общем, уже довольно давно, надо признать, и весьма массово. Вот. Но из-за картинки с сатаной, из-за нового закона, запрет, не закона, а после запрета международного движения сатанизма, которое в очередной раз выдумала прокуратура, это такое впервые. Значит, Курганский городской суд оштрафовал местного жителя на 1000 рублей за публичную демонстрацию экстремистской символики. Как именно выглядела картинка, неизвестно. В пресс-службе суда заявили, что это фотоизображение символа, правда, сатаны, не сам сатана сфоткался, относящегося к международному движению сатанизма. Вот, уже куда ни плюнь, конечно, либо попадешь либо в ЛГБТ, либо в ОУЕ, либо в сатанизм. Вообще ничего нельзя. Но думаю, что, так сказать, здесь и единственной книжки, которую я все время цитирую, достаточно будет.
Ну, понимаете, мы уже с вами упоминали роман Фридриха Гринштейна «На крестцах», где описан такой эпизод. Один иконописец, разочаровавшись в Господе, он написал, конечно, икону, которая висела на воротах церкви в нынешнем Китай-городе, но под основным слоем там был изображен сатана около адского котла. И он испытывал огромное удовлетворение от того, что несколько поколений верующих крестилось таким образом на изображение сатаны, хотя и записанное сверху вот этим вполне официальным изображением. Тут же, понимаете, я думаю, сколько народу должно было бы за такие вещи быть немедленно оштрафовано. Помните, была такая реклама, когда ангел и сатана совместно распивают пиво. Это, конечно, чудовищно, да, и, ну, просто потому что была чудовищная безвкусица. Там сидела ангелическая особа, рядом с которой не просто сатана, а сатана с хвостом, они изображены были сзади. Ну, а уж чему подвергся бы Казаков с Гертом за разыгрывание сцены из Фауста, страшно представить. Но, с другой стороны, здесь есть определенная проговорка по Фрейду. То, что они держат фуражку Гитлера в главном своем храме, то, что они так болезненно реагируют на изображение сатаны, понятно почему. Потому что сатанизм у нас – это прерогатива государства. Любой человек, который на это присягает, он как бы отбирает у них почву. Нет, черные мессы и сатанистские секты – это личная, так сказать, собственность. Я, кстати говоря, вот не могу удержаться и не похвастаться. Я, наконец, сумел купить первое издание в одном таком антикварном магазине. Это очень редкая книга, практически недоставаемая. Люди очень неохотно с ней расстаются. Это 79-го года роман Веслова Куничика «Марш» об армии Андерса. Ну, лучшая книга о Второй мировой войне, которую я читал. И вот там содержится очень интересный разговор пана Заремба, поляка, с чекистом Зарубиным, который говорит: «А вы неужели не догадались, кому мы приносим все эти жертвы? Неужели вы не знали, кому служит наша церковь? Ведь, собственно говоря, самая религиозная страна в мире сегодня – это Россия. И мы, чекисты, строим Шамбалу». Вот когда я это прочел, а я как раз в этот момент думал об этой секте сатанистской, понимаете, и вот тут меня поразил такой, что таких совпадений не бывает. Конечно, Куничик угадал. Конечно, в России служат черную мессу, в России приносят жертву вот этому божеству. И они борются с сатанизмом именно потому, чтобы никто не притянул, никто не мешал. Кстати говоря, всем, кто заинтересуется, я думаю, что в будущем году я, наконец, опубликую русский перевод этого романа, потому что, поверьте мне, ничего более точного о середине 20 века в мире не написано. Я когда-нибудь потом расскажу, почему судьба Куничика сложилась так печально, и почему я его знаю, а остальные предпочитают не знать. Но это отдельная тема, потом, если захотите.
Да, ну, конечно, я не могу не вспомнить диалога Ивана Бездомного и мастера в психиатрической лечебнице, когда Иван описывает, собственно, из-за чего он попал в психиатрическую лечебницу, и мастер ему открывает, что он разговаривал не с кем-нибудь, а с сатаной. Не может этого быть, его не существует. Помилуйте уж кому-кому, но не вам это говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно. Это прямо про нашего героя, буквально первый пострадавший от изображения сатаны. Ну, а еще об одном пострадавшем, о котором говорили здесь всю неделю, буквально, ну не всю неделю, как это позавчера только произошло, в пятницу. И вот все это время все на разные лады, конечно, повторяют, потому что, ну, сенсационно, путиниста такого уровня и такого, я бы сказал, вдохновения, то есть путиниста такого яркого, открытого, я уж не знаю, насколько искреннего, это тут не мне судить, но очень активного. И вдруг признали иностранным агентом. Политолог Сергей Марков удостоился этого звания, в котором ходим и мы с вами, Дмитрий Львович, и многие другие достойные люди. Вот, теперь иностранный агент и Сергей Марков. Очень много по этому поводу. И шуток, и мемов, и иномарков, и что только, что, и чего только нет. Что-то мне подсказывает, Сергей Львович, что надо, опять же, цитируя единственную прочитанную мной книжку, надо заткнуть тряпками все щели, чтобы туда не пролезло милосердие, ведь вы сейчас его начнете жалеть, я вот уверен.
Нет, никакого сожаления. Знаете, вспоминает Александр Гладков, вообще его книгу «Воспоминания о Пастернаке», очерк, это такая энциклопедия на все случаи жизни. Там Пастернак говорит, почему они посадили Авербах. Пока речь идет о посадке, его потом расстреляют. Но в 1937 году Пастернак говорит, почему они взяли Авербаха? Да потому что Авербаха ненавидят все. И когда с этого тайного одобрения, со всеобщей тайной радостью, что посадили негодяя, начинается террор, дальше они под это дело начнут сажать уже всех, кому не попадя. Хотя, между нами говоря, добавим, единственная вина Авербаха так реально это заключалась в том, что он был родственник Ягоды. И вообще даже не то, что а просто его человек, он им продвигался. А по большому счету, никакой жалости к Марку я не испытываю. Правда, он, кстати, не такого уж высокого полета птица. Есть там гораздо более продвинутые политологи, непосредственно получавшие кремлевские задания. Никакого сострадания у меня к нему нет. Но просто, дословно цитируя Пастернака, когда одобряют репрессии в отношении негодяя, ключевым словом является не слово «негодяя», а слово «одобряют». Понимаете, нельзя. Вот Венедиктов, я знаю, что мы с вами оба к нему относимся хорошо, но сложно. Венедиктов написал совершенно правильно. Клеймо иностранного агента является противозаконным и омерзительным вне зависимости от того, кого клеймят. Поэтому никакого сочувствия, но, знаете, и никакого ликования, честно говоря.
Ну, вот здесь не то чтобы не соглашусь с Венедиктовым, у меня есть как бы возражение. Я бы сказал так. Когда под каток попадает тот, кто этот каток всячески раскатывал, и этот каток наезжал на других людей, и когда под него попадает ровно тот, кто радостно кричал: «Давайте еще, давайте побыстрее, жестче надо и жестче», я не знаю, у меня, так сказать, рот не откроется осудить человека, который будет улюлюкать вслед вот этому раздавленному. И потому
Нет,
что он
никакого
разгонял этот
осуждения.
каток.
Улюлюкают правильно, улюлюкают по делу, и это не последний случай. Понимаете, это ведь система аутоиммунная, она будет пожирать себя довольно скоро, и в промышленных масштабах тут совершенно не о чем жалеть и некому сопереживать. Проблема в ином. Я вот думаю, а все эти люди, заклейменные иноагентами, они на что смогут претендовать после падения режима? Ну, представим себе, на самом деле, идеальный вариант, при котором все доживут до этого падения, начнется осуждение палачей, многие сядут, кстати, и начнется выдача компенсации. Вот это то, что Анна Андреевна Ахматова сказала: какой мы увидим матч за первенство в горе? Эту формулу запомнила Чуковская и применила потом к самой Ахматовой, потому что она говорит, она все время с Пастернаком тоже затевает матч за первенство в горе. Но представляете, сколько будет требований персональных пенсий, сколько будет перечислений, кто чему подвергся, у кого что отобрали. А я надеюсь, мы с вами не встретимся в этой пенсионной очереди, где помните, как у Смелякова в «Жидовке» и гляжу, ухмыляясь не слишком, совпадениями жизнь не бедна, как свою пенсионную книжку предо мной раскрывает она. Вот это будет любопытно. Но, по крайней мере, в этой очереди нам будет что вспомнить.
Ну, слушайте, я тут не то
Марк.
что, как вам сказать, я иногда, конечно, потрясаюсь с каким светлым человеком я веду программу, с каким, в хорошем смысле, наивным человеком. Вот.
Добряком, да.
Да, добряком невероятным, потому что какие компенсации от страны под названием Россия вообще можно себе представить? Потому что
Саша, я не знаю, как она
эта
будет.
страна никогда не платила ни ветеранам, ни жертвам,
Нет, нет,
никому.
я не знаю, как
Ее
она.
могли только заставить и принудить.
Если
Значит.
вам не нравится, если вам не нравится компенсация, ну пусть будут ордена. Ну, орденскую ленточку
Да и
как-то там.
ордена, да и Господи, и что бы то ни было. Вы помните, что кому-нибудь хоть компенсировали, кому-нибудь это, собственно, вот я живу в стране, где была реституция собственности. И тут это был большой прям процесс. В России хоть кому-нибудь, хоть халупу какую-нибудь вернули, да никому.
Рестикнули, да. А давайте проведем опрос. У нас же есть такая возможность в прямом эфире.
Легко.
Давайте спросим, вы верите в компенсацию или нет? Будет кому-нибудь хотеть?
Значит,
Орден, пенсия.
единственное, что я должен тут предупредить, что, ну, поскольку потом все будут, конечно же, обсуждать в отрыве от контекста, как мы к этому пришли, там и так далее, значит, да, тут я должен прямо сказать, что очевидно, что еще и политики, вообще самые разные политики, в том числе и те, кто находится ныне в оппозиции власти, как правило, как-то стыдливо там говорят о компенсациях Украине. Или как-то не очень охотно. Вот у них это не первый вопрос вообще. Вот. А уж своим, значит, гражданам никто ничего возвращать не будет. И я что хотел сказать, что самые-то главные компенсации, безусловно, на мой взгляд, должны пойти разрушенной Украине и, значит, родственникам убитых украинцев или раненых. Вот, мы-то уж где-нибудь там, знаете, как это, кредиторы восьмой очереди. Вот.
Совершенно справедливо, и вы как раз в точку, потому что стало известно сегодня, что Россия в мирный потенциальный договор с Украиной внесла отдельный пункт о том, чтобы Украина выплатила компенсацию за подрыв Каховской ГРЭС, в чем они виноваты. Они у себя ее подорвали, и они должны за это платить, потому что Россия обладает
Причем
как бы...
Украина, очевидно, ее не подрывала. Там
Это факт, да.
есть дискуссия, подрывала ли Россия. Это
А,
да.
ну
А
то,
вот
что
насчет того,
Украина
что
ее не подрывала,
Украина не
точно, да.
подрывала, очевидно.
Украина должна выплатить за то, что она посмела сопротивляться. Но мне вот, кстати говоря, мои студенты пишут, это пишут из Бард-колледжа, они русские, но из эмиграции. Вы сможете получить свой суп в бесплатной столовой в нищей России будущего, когда на бесплатную раздачу пищи американцами русские бывшие иноагенты соберутся на Пушкинской площади. Я абсолютно уверен, что это будет не так, но сама идея, что хоть какие-то преимущества у нас будут, ну, может быть, вроде на ошибки, понимаете, на плечо. От нас требовали, чтобы мы везде ставили так называемую ебалу, то есть вот это иноагентское клеймо, которое я никак не мог себя заставить поставить, простите, не могу, рука не поднимается.
А у
Но
кого вы
оказывается,
прощения сейчас просите?
я просто у тех,
Вот
кто
просто
ставит.
простите, а кто вас должен простить? Вас никто не обвинял
Нет,
в этом.
есть люди, которые ставят, да, я к тому, что, понимаете, некоторые сумели из этого сделать замечательное шоу. Вот, например, Олег Рикманов каждый раз таком издевательском контексте это выворачивают, он сделал из этого великолепный перформанс, да, и достаточно забавно с этим всегда Шендерович обходится. Из этого можно сделать такой страшный цирк. Но как бы то ни было, я вас уверяю, люди, которые сегодня делают синагин, может быть, в порядке утешения, я это говорю, какая-нибудь льгота будет, или бесплатный проезд в транспорт, или уже упомянутая бесплатная похлебка в будущем гайд-парке на Пушкинском.
Значит, смотрите, я придумал опрос. Хочу с вами посоветоваться. Вот таким образом. Во-первых, формулировку вопроса устраивает ли вас. Будут ли в постпутинской России, я не буду ее называть там прекрасной Россией будущего,
Да,
еще
как угодно.
просто постпутинской России, будут ли постпутинской России компенсации пострадавшим от режима? Нормально?
Прекрасно. А, да, абсолютно солидарен.
Смотрите,
Будут.
четыре варианта ответа. Просто больше нельзя. Можно один из них на какой-нибудь заменить или удалить. Значит, да, нет. И будут, но издевательские, и не будет постпутинской России.
Интересный вариант, да. А что будет, на Луну улетит? Это
Не знаю. Ну, нормально? Запускаем?
А, мне очень нравится, спасибо.
Поехали. Все. Значит, отлично, работенки подкинул хороший Дмитрий Львович, потому что я люблю все эти опросы.
Я обожаю. Так и социологии прикладные.
Да, да, так. Итак, еще раз напомню, будут ли в постпутинской России компенсации пострадавшим от режима? Четыре варианта. Да, нет, будут, но издевательские, и не
Не
будет
будет
никакой
России.
постпутинской России. Да, будет все время путинская просто, вот в чем дело. Как в Северной Корее. Там все время ничего не меняется. Поехали. Значит, у нас есть технологическая новость. У нас редко с вами бывают технологические новости. Здесь мы, во-первых, анонсируем программу «Точка» сегодняшнюю, которую проведет Денис Ольшанов, режиссер нашего с вами выпуска. Вот, не знаю, там будут ли они обсуждать или нет, но на этой неделе мы обсуждали уже в «Брекфаст-шоу» тоже. Большой театр закупил, ну, сообщили, что Большой театр закупил программное обеспечение InfoWatch Traffic Monitor. InfoWatch, знакомое мне название, это бывшая жена Евгения Касперского, Наталья Касперская, ее компания InfoWatch называется. И вот, видимо, их программное обеспечение Traffic Monitor за 21,6 миллионов рублей, кстати, не очень дорого. Вот, программа установит на 500 рабочих устройств сотрудников, и там она будет следить за всеми действиями контролируемых персон, ну, персоны в Большом театре. В том числе она сможет видеть поисковые запросы и переписки в мессенджерах, наблюдать за экранами работников, прослушивать их через микрофоны. Также должна будет, вот это самое главное, должна будет выявлять аномалии в поведении сотрудников и уведомлять администрацию о группах риска. А группы риски такие: подготовка к увольнению, аномальный вывод информации, что это такое интересно, отклонение от бизнес-процессов, снижение производительности, нетипичные внешние коммуникации, нелояльные сотрудники, интерес к СВО нельзя проявлять, а также политические взгляды. Вот, Дмитрий Львович, есть ли у нас какие-нибудь ассоциации с наблюдением за собственными, ну, в смысле, со слежкой за собственными сотрудниками?
Знаете, я хорошо помню, когда, это, правда, не совсем классика, но Дубин, безусловно, классик социологии, а я ссылаюсь на его мнение. Помните, какие были дикие дискуссии, когда на канале НТВ запустили шоу «За стеклом»? И
О,
все
да.
говорили, да, как это чудовищно безнравственно, следить за молодежью, донатить на то, чтобы
если
самое хорошенькое...
Если память, это уже было на ТВ-6.
Да, это было уже ТВ-6, преобразованное НТВ, и они, чтобы как-то рейтинг качнуть, они устроили реалити-шоу тотального наблюдения. И вот, да, помните, донатили все, чтобы самая хорошенькая, я забыл, как ее звали, сходила в душ. Правда, кстати, вот самую хорошенькую, за которой все наблюдали, да, первой жертвой, так сказать, секса оказалась не она, а самая доступная девочка. Но, тем не менее, смотрели в четыре глаза, и тогда Дубин сказал, а вопрос об этичности или неэтичности шоу «За стеклом» совершенно не важен. Скоро «За стеклом» окажутся все. 21 век – это век тотальной слежки, когда человек хорошо, если сможет уединиться на 10 минут в уборной, больше 10 вряд ли. Но привыкать к ситуации прозрачности надо. Ваше устройство знает все про вас, А владелец знает все о вашем устройстве. Это абсолютно точно, кстати, слово устройство здесь тоже очень хорошо как бы проявляет оба своих смысла. Я готов к такой абсолютно прозрачной жизни. Мне нравится ситуация постоянной слежки, не потому что я эксгибиционист, а потому что трудно меня оклеветать в результате. Всем все видно. И если, честно говоря, если Большой театр действительно внедрит эту систему, то ее результаты будут абсолютно бесценные социологии. Я помню, мне Глеб Павловский, вручая книгу, забыл, как она называлась сейчас, но это была полная стенограмма всего, что Бухарин говорил в своей камере. За ним такая была слежка, что записывали тотально каждое его слово. А Гептер передал эти бумаги Павловскому, а Павловский опубликовал. И тогда Павловский сказал: драматургия будущего – это запись разговоров осужденных, а поскольку осужденными так или иначе являются все, то ни один Шекспир не сумеет ничего добавить к записи повседневных разговоров человека в тоталитарной стране. Да, боюсь, что это так, и если Большой театр сохранит эти данные, что особенно важно, это будет бестселлер на все времена. Шекспир курит.
Ну вот отлично, что вы вспомнили шоу «За стеклом», потому что если обратить внимание на заголовок нашей сегодняшней трансляции, там у нас «Большой брат театр», значит, через слэшек так написано, потому что
Большой брат театр, конечно.
Большой театр стал большим братом, а ведь шоу «За стеклом» это просто нелицензионный аналог известного международного реалити-шоу «Большой брат». Вот,
Совершенно.
ну, слушай, это прямо все кольцует наши сегодняшние разговоры. Братва, не стреляйте в друг друга, большой брат, опять же, какой-то
Да,
хор
конечно.
братской любви просто у нас с вами сегодня. Знаете что, хотел напомнить, во-первых, про донат, там есть уже, спасибо и нашим завсегдатаям, ну и присоединяйтесь те, кто никогда этого не делал. Можно прислать какую-нибудь новость и попросить Дмитрия Львовича найти к ней аналогию, или можно какой-то вопрос, как угодно. У нас там свободное абсолютно общение за ваши небольшие абсолютно любые деньги. Присылайте ссылки на донаты, находятся в описании. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. Те, кто смотрит нас из России, их особое внимание обращу на то, что есть у нас Breakfast VPN, который позволяет размедлить ваш YouTube. Ну и доступ к Ютубу будет хорошим, безграничным. А сейчас мы еще и безлимитный план ввели. Там можно смотреть на телевизорах 4К и так далее. Я сам лично смотрю, заслуживаю поддержки. Если вдруг у вас что-то не получится, я лично прослежу за тем, чтобы все получилось, и все вам настроили, и все у вас работало. Вот. Я прям даю вам в этом смысле личную гарантию или вернем деньги. Значит, приходите, выбирайте Breakfast VPN для вас. Короче, что у нас дальше? У нас дальше, знаете ли, тут прямо даже и особо не надо далеко ходить за классикой. Потому что прямо в прямом эфире мы видели, ну не то, что в прямом эфире, короче говоря, вот в новостях мы видели буквально повторение сюжета из, ну, одного из сюжетов в фильме «Хвост виляет собакой». Потому что там, значит, там история в том, что организуется якобы атака, в медиа она только существует, Соединенных Штатов на Албанию. И, значит, Албания там принуждается к миру буквально. Вот. На этой неделе ничего, Дональд Трамп так и сказал, что вот, короче, Армению с Албанией он перепутал, а Азербайджан, так он назвал Азербайджан, ну вот помирили с Албанией буквально, и все. Подумайте, долгие годы, война тянулась, 35 лет. Я тогда сказал, почему вы воюете с друг другом? Я не собираюсь сотрудничать с вами, если вы будете продолжать сражаться. Это безумие. И все. И буквально война была выиграна. Албания, снова мирная страна.
Понимаете, вот есть абсолютно великий албанский писатель, я думаю, единственный всемирно известный албанский писатель Исмаил Кадаре. Он, кстати говоря, модернист, но он обучался в Советском Союзе, в Литинституте какое-то время. У нас же был, помните, период бурной дружбы с Албанией. А у него в великом таком, безусловно, романе «Великая зима», это как раз история албанской диктатуры. Помните, был такой Энвер Ходжа, да кто там только не был. Вот у него сказаны замечательные слова в этом романе. «Когда-нибудь Албания, безусловно, скажет свое слово мировой истории. Не было еще страны, которая бы находилась в самом центре Европы и настолько еще не была бы вовлечена ни в мировую историю, ни в культуру. Вот такое, казалось бы, географическое положение, такая геополитика граничит со множеством воюющих государств, проходит через нее все пути, климатически идеальный курорт, и никто о ней ничего не знает. Она, во-первых, долгое время была закрыта при диктатуре, во-вторых, она вот остается до сих пор какой-то странной мировой провинцией. Мы ждем еще, что Албания в будущем веке громко заявит о себе. Она заявила. Заявила она, конечно, устами Трампа, может быть, она пока еще через фильм «Хвост виляет собака» и так далее. А в русском, вот это есть замечательное такое в русском интернете, албанский язык, то есть язык такой принципиально, подонский, как его еще называют. То есть, иными словами, Албания – это страна, которая накануне великого рывка. И я очень в это верю. Может быть, именно потому, что у того же Кадаре сказано, чем дольше Господь терпит, тем больнее ударяет. Видимо, Албания так долго копила эту энергию взрыва, что в ближайшем будущем мы увидим прорыв.
Да, вот сегодня, кстати, никто не подвесил донат. Между прочим, есть донаты, но подвешенного нет, поэтому пока не могу взять из чата. Зато из чата могу взять результаты голосования нашего опроса. Как вы просили, для вас специально, Дмитрий Львович, будут ли в постпутинской России компенсации пострадавшего от режима? Таких, как вы, которые верят, что будут. 10% всего это меньшинство. Вы в абсолютном меньшинстве. Ну, я, в общем, от вас другого и не ожидал. Вот, значит,
А большинство думает, что постпутинской России не будет.
не-не-не, просто говорят, что не будет ничего, ни черта не дадут никому. Вот, 49% будут, но издевательские 15%, их можно к вам приплюсовать туда, ну будут же, да, пусть и издевательские.
Да.
И не будет постпутинской России 26%, вы все равно в меньшинстве, вот так.
Ну, я даже рад, в конце концов, меньшинство обычно и движет историю, но сама по себе постановка вопроса, подождите, не прекращайте еще вопрос, я абсолютно уверен,
Да,
что
блин, только
большинство
что прекратил.
склонится к исчезновению России как проекта. Будет другая Россия, не путинская, но называться она будет веселей.
Да, ну это как-нибудь мы еще успеем много раз опросить. Мне нравятся опросы и будем делать их, устраивать их чаще.
Регулярно, да.
Напоминайте, Дмитрий Ильич, хочется вам что-нибудь спросить? Все, сразу спросим. Значит, у нас вы помните, что у нас есть всегда домашнее задание для Дмитрия Львовича. Я его сегодня, кстати, очень поздно выдал, что-то подзабыл, а стоило бы пораньше. Но тут я не успел, значит, сказать, а Дмитрий Львович говорит: хочу вот следующую тему. И это происходит прям буквально, я ее убираю. На самом деле, я думал ее не брать сегодня вообще в наш Classic News. Ну, раз Дмитрий Львович сказал, значит, надо оставить. Ну, это уж совсем какая-то кукуха абсолютно. Она, кстати, у нас фигурирует и в нашей рубрике «Кукуха недели». Можете посмотреть на канале «Отъезд кукухи». Оля сегодня сделала обзор, как всегда, шикарный. Короче, Госсовет Крыма утвердил новый гимн республики. Госсовет оккупированный Крым, они, значит, у них теперь гимн свой есть. Авторами выбранного в ходе обсуждения варианта стали поэт-песенник Илья Резник и бывший сенатор Ольга Кавитиди. И вот текст его припева, например, такой: «Крым вернулся домой, все преграды минуя, светлой крымской весной, в свою гавань родную, под покровом святым, полной праведной силы, героический Крым, честь и гордость России». И Дмитрий Львович такой говорит: «Я хочу вот стишок про
Я хочу
гимн».
свой гимн.
Да, вперед.
Нет, ну, во-первых, конечно, идеальным гимном Крыма могла бы быть песня Михаила Щербакова. 83-го года «Крым первый». У него два «Крыма». Вот «Крым первый» был совершенно гениальная песня. Кстати, я даже уже рифму «Крым Ким» я позаимствовал оттуда. У меня, знаете, неожиданно против воли получилось абсолютно лирическое произведение. Но его можно петь на мотив «С чего начинается Родина». В российском пространстве любимым особо загадочен Крым. Все вечно кончается Крымом и вновь начинается им. Корея прославлена Кимом, Ирсеном, а впрочем любым. Россия прославлена Крымом, и все упирается в Крым. Он море и суши граница, он жизни и смерти черта. В нем ключ от России хранится, она на него заперта. Владимир забрал себе Корсунь, который Россию крестил, и новый Владимир, как коршун, обратно ее закоптил. Ничем не уступит Кавказу Ангарский его перевал, но Ленин тут не был ни разу, и Сталин почти не бывал. Он вовсе не символ развития, не край огненосных творцов, он место прощания, отплытия, великих начал и концов. В 20-м для русского мира он стал рубежом роковым. Набокова юная лира последней покинула Крым и вновь оказался рубежным, как учит недавний роман, когда его жестом небрежным пихнули в прибрежный карман. Хоть выглядел он обветшалым, а все же глядит молодцом. Войны обернулся началом, фальшивой державы – концом. Когда же Россия очнется и очи протрет большинство, наверное, что-то начнется. И думаю, снова с него. По вечному русскому следу, подобно Антону Врачу, туда умирать я приеду. И там же воскреснуть хочу.
Дмитрий Львович, дорогой, про Кима вообще гениально. Да, абсолютно.
Хороший гимн, по-моему, и
Ирсен
песня.
и любой, это шикарно просто. Да, замечательный гимн. Спасибо большое, браво, Дмитрий Львович.
И вам спасибо. Мне было приятно его писать.
У нас тут, знаете, от песен, так сказать, к пенсиям. Депутат Госдумы, вообще-то у нас такая немножко депутатская страничка сейчас будет. Депутат Госдумы от «Единой России» Роднина, значит, сказала про пенсии. И у нее прямо вариант, то есть она, конечно, тоже перефразирует классика, правда, это классик политики Джон Кеннеди. И она говорит, мы все время ставим вопрос о том, что должно государство, а делает ли население достаточно для своей страны. Ну, те, кто помнит выражение Кеннеди, не спрашивай, что Америка делает для тебя, спроси себя, что ты сделал для Америки или как-то так. Вот. Он заметит существенную разницу между словом ты, ну, как личность, как индивидуум, да, и население, которое употребляет Роднина. Вот она, мне кажется, в одном слове вся разница между, значит, американским подходом и американской там, так сказать, укладом и современным российским. Есть какое-то население, значит, о котором презрительно отзывается Роднина. И есть личность, значит, житель и гражданин Соединенных Штатов Америки еще 60-х годов прошлого века, к которому, в общем-то, на равных обращается президент Соединенных Штатов, избранный этими самыми гражданами. Ключевая абсолютно разница в, казалось бы, двух очень похожих высказываниях. Но я думаю, что у вас есть какая-нибудь получше аналогия.
Не, ну, кстати говоря, это знаменитая цитата Кеннеди, она из обращения к стране по случаю Дня независимости, Independence Day, знаменитая речь, начинавшая словами «Happy birthday, моя страна и мой народ». И вот, кстати говоря, сегодня же День независимости Украины, и мы не можем ее не поздравить с этим
Конечно.
тоже, мы, видимо, так приурочили это, да? Я вспоминаю. Конечно, она безусловный классик, Лина Костенко, ей 95 лет, она пишет сейчас еще один роман, второй свой роман. Это величайший украинский поэт, поэт, который давно уже должен был Нобелевскую премию получить и многократно на нее номинировался. И вот она дала интервью Сергею Жадану, выдающемуся украинскому тоже поэту и прозаику, и она сказала: «Я всегда со страхом думала о пенсии, о старости. И, конечно, тут нет повода для радости, но сама реальность держит меня в тонусе. Я не могу позволить себе старости. У меня старости просто нет. У меня продолжается вот такая жизнь. Я думаю, что Россия может до известной степени с одним поздравить свое население. Как мне однажды Света Сорокина сказала, наша с вами подруга и коллега, Альцгеймер – главный бич американского старика. Для России это не актуально. Мы умираем не от Альцгеймера, потому что до него не доживаем. Нас страна и так постоянно держит в тонусе, чтобы мы умерли от инфаркта или от чего угодно, но не от благополучной старости. Вот это очень точная мысль. Действительно, россиянин на пенсии не должен расслабляться. Он не ждет, что о нем будет заботиться страна. Вот эта знаменитая формула Костенко «Реальность держит меня в тонусе, поэтому у меня нет старости» – это пусть будет нашим девизом. Понимаете, потому что я, честно говоря, тоже о старости думаю без удовольствия. Но я счастлив, что у меня не будет возможности заниматься социальным паразитизмом, сидеть на шее у жены или детей, ждать подачек от власти той или иной. Я абсолютно счастлив, что уж по крайней мере независимость и уж по крайней мере напряжение, страх, бешеный трудовой энтузиазм мне гарантированы. Неважно, в России, в Америке, где угодно. Ну и давайте вот честно, неужели вы хотели бы выйти на пенсию, так откровенно-то говоря?
Ой, прямо сегодня готов вообще. Я хоть книжки почитаю.
Не верю. Не верю. Знаете, для меня это было бы настолько, настолько омерзительно. Не знаю. И еще я вспоминаю, вот мать моя, которая проработала до последнего дня, 84 года ей было, она продолжала репетировать, да, и врачи все всегда поражались ее когнитивным способностям. А она сказала мне как-то, рассказала мне один из любимых анекдотов. Этот анекдот стал моим жизненным девизом. Еврей на базаре покупает сырые яйца по 10 копеек, варит и продает крутые по 10 копеек. А его спрашивают, а в чем же твое преимущество, на чем ты обогащаешься? Говорит, ну, во-первых, навар, а во-вторых, я все-таки при деле. Вот это ощущение, что ты все-таки при деле, что ты чем-то занят, пожалуй, для меня было бы самым дорогим.
Да, значит, знаете что, есть, мы вернемся к тому, кто при деле и кто нет, но хочу депутатскую страничку продолжить еще одной женщиной-депутатом, менее известной, чем Роднина, Татьяна Буцкая. Вот, но она тоже уже известна некоторыми своими высказываниями. Сегодня был очередной ее, значит, перл. Она сказала, что организмы россиян не настроены на манго и бананы. Вообще, значит, сама она предпочитает продукты средней полосы, значит, и всем русским людям нужны картошка, морковка, огурцы и земляника. Лето – это период, когда стол наполняет не просто свежие ягоды, фрукты и овощи, а те, что выросли в нашей полосе, ведь организм генетически настроен на картофель. У меня два неклассических абсолютно соображения. Во-первых, там я слышал, что картошка изрядно подорожала. А во-вторых, я помню в свое время, в начале 90-х, когда только экспорт бананов, импорт бананов начался, и был какой-то бум этого импорта, и бананы стоили дешевле картофеля в России. Периодически, кстати, так случалось и потом. Вот. Не знаю, как сейчас там, что дешевле, что дороже, но мне кажется, бананы, которые были даже в советское время, не то чтобы в огромном дефиците, манго-то да, а вот, а бананы, в общем, бывали, так сказать, случались. Как-то не приспособлены для российского желудка. Но с другой стороны, отношения, вот это все то же самое отношение, которое я, во всяком случае, увидел у Роднино, оно то точно такое же. Мы вам расскажем, что вы должны жрать. А может быть, и не должны, в принципе. Может, не надо вам жрать, вы потом гадить будете.
Знаете, я в таких случаях всегда вспоминаю, это тоже у меня ресентимент. И стихотворение это полно ресентимента, но иногда из ресентимента получаются великие тексты. Грубый запах садовой крапивы. Обожглись, ничего, терпеливы люди в северном нашем краю. как султаны ее прихотливые, как колышутся в пешем строю. Помню садик тенистый лицейский, сладкий запах, как будто литейский. Неужели крапива, увы, острый, жгучий, горячий, злодейский, пыльный дух подзаборной травы, непреклонно, угрюмо, пушисто. Что там розы у ног лицеиста? Принесли их они и лежат, как труба со спиной флейтиста, гуще, жарче ее аромат. Вот она, наша память и слава. Не хотите ее? Вам направо, нам налево. Ползучий налет, непролазная боль и отрава. Лавр, простите, у нас не растет. Вот все-таки, когда Кушнера иной раз проберет для печи-до-печенок, Кушнер гораздо хлеще Бродского пишет некоторые вещи. И я очень рад, что это стихотворение, он, кстати, ровно на свой полтинник в 86 году написал и напечатал. Сан Семенович, ура!
Вы знаете, Дмитрий Иванович, прежде чем перейти к... У нас тут темы исчерпались. Прежде чем перейти к донатам, я хотел еще одну вбросить, которую не положил в наш с вами файлик подготовительный, но я уверен, что вам есть что сказать и какую аналогию привести и так далее. И вы, и я, так сказать, имели некоторое отношение к радиостанции «Эхо Москвы», которая тут стукнула 35 лет, это довольно широко отмечается по всем каналам, так или иначе связанным, и у нас на канале тоже в застриме мы говорили, и большие стримы по этому поводу проводят «Живой гвоздь», где вы тоже участвовали или участвовать будете, я не знаю. Ну вот там по расписанию как. Вот, давайте же проведем, что олицетворяет собой «Эхо Москвы», что за пример у нас такой в литературе есть, и перейдем к донатам, они есть, их довольно много.
Ну, что олицетворяет «Эхо Москвы», я очень хорошо помню. Это, для меня это Шкида. Школа имени Достоевского. Во главе Шкиды стоял педагог-экспериментатор Сорока Росинский, во главе «Эхо Москвы» педагог-экспериментатор, тоже учитель по первой профессии Венедиктов. И когда Леонида Пантелеева, выжившего соавтора, много лет спустя спросили, в чем было новаторство педагогики Сороки Росинского и почему школа называлась имени Достоевского? Потому что по Достоевскому человек не от образования мужает, а от попадания в экстремальные ситуации, где ему предоставляется шанс проявить свои лучшие качества. «Эхо Москвы» была школа имени Достоевского, тяжелый, а во многом подпольный, где нас учили проявлять наши лучшие качества. И я, как Сороке Росинскому, Веньку чрезвычайно за это благодарен. Уверен, что труды Сороки Росинского были его настольным чтением.
Я бы, кстати, вот вы меня натолкнули на эту мысль. Я бы без вас не сообразил, кстати, вот правда. Я-то все больше по попсе по какой-нибудь. Я бы, конечно, с Хогвартсом сравнил бы.
Да, там это Хогвартс.
И Дамблдор похож. Вот, так сказать, и Волан-де-Морт тоже существует, и свой Гарри Поттер был некоторое время. Так
я
что...
вам больше скажу. Это было такое пространство, которое, как Хогвартс, было упразднено, не упразднено, а осквернено. Если кто-то помнит «Дитя-невидимку», там на короткое время Снайп стал директором и превратил его в дикую казарму. Сейчас, насколько я знаю, хозяйкой этого места является Маргарита Симоньян. А пройдет время, выльем цистерну святой воды, изгоним запахи и следы, и будем, как прежде, встречаться в тех же студиях, если только Венедиктов не потребует себе все здание в порядке компенсации за звание инагента. Если что, я присоединяюсь.
Я вот знал, что эта тема закончится сообщением о том, что Новый год мы будем встречать в студии.
Какой-нибудь обязательно будем.
Да-да, какой-нибудь. Так, к донатам перейдем. Давайте-ка от, значит, высших материй к материальному. И здесь у нас несколько штучек. Саша, прислать спасибо огромное. Спасибо огромное и вам. Дядя Юлиус, уважаемый Дмитрий Львович, представьте, что вам поручили написать текст гимна Новой России. Можете экспромтом придумать первые две строчки. То есть гимн Крыма, очевидно, впечатлил на то, чтобы дать вам задание и на прямо, что уж, собственно говоря, мелочиться. Давайте гимн Новой России сочиняйте.
Ну, знаете, я много раз говорил, гимном Новой России должна стать песня уже упоминавшегося Михаила Щербакова «Трубач». Я ее целиком, конечно, воспроизводить не буду, но там первые четыре строчки абсолютно гениальны. «Ах, ну почему наши дела так унылые? Как вольно дышать мы бы с тобою могли, но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли». Тут вся песня абсолютный шедевр. Кроме того, в ней три куплета, три припева. Мне кажется, это единственная песня из имеющихся, под которую я вставал бы с большим удовольствием.
Алена благодарит вас за прекрасные эфиры. Значит, Елена Дитрих шлет нам суперстикер. И, наконец, Подлес-Беглец в двух донатах формулирует свой вопрос. Всем добра и крепкого здоровья. У меня просьба к Дмитрию Львовичу. Можно ли проанализировать творчество Тимура Муцураева? К примеру, песни «Свобода», «Погасли свечи». Это хорошие стихи или пропаганда? Сейчас дальше цитата. «Старый король, немало ты прожил, но истинно так понять и не смог. Певчая птица, что пела на воле, в плену никогда не споет». Отказавшись петь для Кадырова, написал Тимур эти строки.
У него есть своя гражданская позиция, и, вероятно, он достойный человек, но, к сожалению, как литературу я Муцураева оценивать не могу при всем уважении. Но это такой замечательный крик души, как говорил Навал Матвеева, слово «караул» не будешь выкладывать ромбиками, его будешь орать.
Спасибо огромное, дорогой Дмитрий Львович.
Спасибо и вам, увидимся.
Очередной
Пока.
Classic News подходит к концу. Хочу только напомнить еще раз про программу «Точка», которая ждет вас уже через час на канале The Breakfast Show у Дениса Альшанова и его экспертов. Как всегда, огромное количество тем в последнее время. И я сам, и все вопросы, которые поступают мне для программы «Точка», я им исправно передаю, и было их очень много, признаться, не знаю, на что они ответят. Ну, в 9 часов обратите внимание обязательно. А в 9 часов утра уже завтра ждут вас мои коллеги на The Breakfast Show, и тоже идет всяческая подготовка, все там будет как следует. Поставьте, пожалуйста, лайки напоследок, и счастливо, пока!